Радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час буду Денис Тимошенко, Александр Лащенко. Сегодня 16 декабря, среда. Подконтрольная России группировка ДНР внесла изменения в ряд своих так называемых законов, касающихся организации так называемых вооруженных сил ДНР и призыва жителей неподконтрольной части Донецкой области на военную службу. В частности, в текстах появились формулировка «другие воинские формирования» и «специальные формирования». Также главарь группировки Денис Пушилин подчинил себе так называемое управление народной милиции ДНР, орган, управляющий вооруженными силами ДНР, и наделил его правом заключать международные договоры. Что это все значит? Если группировка ДНР готовится пригласить в отдельные районы Донецкой области российские войска, то зачем это оформлять документально? И ждать ли жителям неподконтрольной части Донецкой области поголовной мобилизации в так называемую народную милицию группировки? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак и Виталий Сизов, аналитик Донецкого института информации.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала в эфире новости. Передаю слово моему коллеге Александру Лащенко.
Украина открыла сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое» под Донецком, сообщает новости Донбасса. В новом комплексе, который расположен у пункта пропуска, есть банк, центр предоставления админ-услуг, магазин, аптека и почта. Ожидается, что услугами и сервисами будут пользоваться как прибывшие жители неподконтрольных территорий, так и местные жители. Это уже второй сервисный центр на линии соприкосновения. Первый был открыт 10 ноября сего года у КПВВ «Счастье» в Луганской области. В следующем году Украина планирует открыть сервисные центры на всех КПВВ. Как сообщил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, следующий такой центр будет открыт на КПВВ «Чангар» у админ-границы с оккупированным Россией Крымом. Стоимость строительства одного такого центра примерно 10 миллионов гривен, отметил господин Резников. На сегодня на Донбассе работают только 2 из 7 контрольных пунктов въезда-выезда. Опять же, станица Луганская и Новотроицкая. При этом пропуск через Новотроицкое, поддерживаемое Россией вооруженное формирование так называемой ДНР, осуществляет только по понедельникам и пятницам. За минувшие сутки поддерживаемые Россией силы на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям, сообщают в штабе операции объединенных сил. Обстрелы были зафиксированы в пригороде Авдеевки, вблизи Опытного, Водяного и Шумова. Среди украинских военных потерь нет. Группировка так называемой ЛДНР о боевых действиях за эти сутки не сообщала. В Донецкой области зарегистрировано еще 9 смертей от коронавируса. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко. Уточняется, что 4 людей умерли в Краматорской АТГ, по одной Покровской, Константиновской, Солидарской, Ольгинской и Торецкой. Накануне было выявлено более 400 заболевших коронавирусом. 220 в частности Мариупольской АТГ, 77 в Краматорской, 38 в Славянской, 14 в Александровской. За минувшие сутки 15 декабря в отдельных районах Донецкой области выявили 205 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает так называемый Минздрав, группировки так называемой ДНР. В Луганской области лабораторно подтверждено 179 новых случаев COVID-19. Вследствие осложнений умерли еще 5 больных, сообщили в Луганской облгосадминистрации. Выявили, в частности, случаи заболевания коронавирусом в Лисичанске 48 случаев, в Северодонецке 61, в Рубежном 17. Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» выкупить Юзовское месторождение, сообщает РБК «Украина». Ожидается, что это позволит нарастить добычу украинского газа. Как отметил премьер Денис Шмыгаль, Юзовское месторождение уже не один год практически простаивает, а государство теряет возможность для увеличения добычи газа. «Это очень важный для энергетической независимости Украины шаг», добавил глава правительства. Юзовское месторождение сланцевого газа находится в пределах Донецкой и Харьковской областей. В 2012 году конкурс на его разработку выиграла британо-нидерландская компания Shell. Однако после начала боевых действий на Донбассе в 2014 году Shell сначала приостановила разведку, а потом вышла из сланцевого проекта. Ранее правительство Украины предоставило «Нафтогазу» право на разработку Черноморского шельфа без конкурса.
Друзья, это были главные новости на этот момент от моего коллеги Александра Лащенко. Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить 8 сотрудников секретного института криминалистики ФСБ России, которые минимум с января 2017 года, когда Навальный объявил о планах баллотироваться на пост президента, сопровождали его в поездках по стране. О том, как это удалось установить и какое это может иметь значение для российской политики, в вчерашнем эфире радио «Донбасс Реалии» говорили шеф-редактор российского издания «The Insider» Роман Доброхотов и директор «Дома свободы» на России в Киеве Григорий Фролов.
Действительно, я считаю, что, наверное, это самое крупное из всех расследований, которыми мы занимались, хотя у нас темы были самые разные по поводу убийств, по поводу мафии, по поводу войны. Но все-таки, наверное, это самая крупная история из всех, когда один из главных диктаторов мировых пытается убить главного оппозиционера. Ну, вот для расследователя, наверное, нету более весомой, более важной темы, поэтому... Вот я буквально сегодня только что обсуждал с моими коллегами по расследованию, что я даже не представляю в будущем, вот за что еще мы можем взяться, чтобы не померкло по своему масштабу, по сравнению с вот этим расследованием. Но это важно не только для нас, конечно, а для расследователя. Это важно для всех россиян, для понимания все-таки, в какой стране мы живем и кто является президентом в нашей стране, поскольку все-таки внесудебные казни оппозиционеров, ну, со сталинских времен мы не слышали ни о чем подобном. И, ну, если вот обсуждается вопрос, где же дно, да, вот докуда еще можно провалиться, то вот это, пожалуй, оно. Вот глубже уже провалиться невозможно. Ну, что же говорить, я сам год назад, если бы меня спросили, а может ли быть такое, что Путин прикажет убить Навального, я бы сказал...
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут, напомню, мы начнем разговор в студии, в прямом эфире, в котором вы сможете принимать участие по номеру 0800 300 403. Мы обсудим изменения в ряд так называемых законов, которые внесла подконтрольная России группировка ДНР. Законы эти касаются организации так называемых вооруженных сил ДНР и призыва жителей неподконтрольной части Донецкой области на военную службу. Что все это может означать, об этом мы поговорим с экспертом Национального института стратегических исследований Алексеем Ижаком и Виталием Сизовым, аналитиком Донецкого института информации. Также в программе расскажем вам вот о чем. Польша надеются, что к ним приедут тысячи врачей и медсестер из Украины. И когда украинцев привьют от коронавируса. Оставайтесь с нами в этот час.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
У правительства есть 2 недели, чтобы утвердить национальный план массовой вакцинации от COVID-19. Об этом заявила одна из разработчиков этого плана, народный депутат от партии «Голос», член парламентского комитета по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина. Готовы ли государство и украинцы к прививке от коронавируса? Об этом мы расспросим мою коллегу Надежду Константинову, которая занималась этой темой. Она с нами на прямой телефонной связи. Надежда, здравствуйте.
Так, доброго вечора. Україна безкоштовно отримає 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу після того, як фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 COVAX схвалив її заявку. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, і він додав, що цієї кількості вистачить на 4 мільйони людей, оскільки щеплення буде відбуватиметься в 2 етапи. Крім цього, у проєкті бюджету на наступний рік передбачено понад 2 мільярди гривень на придбання додаткових доз вакцини. Це вже вже комерційна закупка. Безкоштовну вакцину в першу чергу отримають пріоритетні групи, а таких, за підрахунками члена парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольги Стефанишиної, як мінімум 20 мільйонів осіб. За її словами, отримати вакцину – це півсправи. Важливо також розробити детальний план, як відбуватиметься масове щеплення. Для цього, зокрема, потрібно провести перевірку необхідного обладнання для зберігання та привезення вакцин, розгорнути стаціонарні пункти для проведення щеплення, а також організувати мобільні бригади. Крім цього, необхідно оцінити можливості медичних працівників, а в разі потреби залучати до вакцинації також волонтерів. Народний депутат також наголосила, що необхідно призначити відповідальних осіб на рівні уряду, а також на місцях, щоб забезпечити прозорість та ефективність проведення щеплень. Далі пропоную послухати пряму мову Ольги Стефанишиної.
Чого ми хочемо досягти? В першу чергу, це зниження смертності від COVID-19. Адже, як я казала, якщо ми цього не зробимо, 700 тисяч українців можуть померти внаслідок того, що вони перехворіють на COVID-19. Якщо говорити про управління, я вважаю, що це один з найважливіших кроків, який сьогодні має здійснити уряд. Ми маємо фокусуватися саме на координації співпраці національного і місцевого рівня. Без цього у нас нічого не вийде. Хотіла навести приклад Великобританії, яка призначила спеціального міністра з питань вакцинації. У них одна конкретна людина займається лише цією темою. Україна має зробити в першу чергу те саме і призначити особу на рівні уряду, на рівні МОЗу, яка буде відповідати конкретно за цю масштабну програму.
Сказала Ольга Стефанишина. Як розповів в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Олександр Заїка, поки невідомо, яка саме вакцина надійде в Україну. І зараз у міністерстві готують сценарій під різні вакцини. Якими траншами вони будуть надходити, в якій кількості. Наразі Україна готова прийняти вакцини, які зберігаються при температурі плюс 6, плюс 8 градусів на всіх рівнях – національному, обласному і також районному. Щоправда, Олександр Заїка не уточнив, яка кількість такого обладнання є наразі в державі. Успіх будь-якої кампанії з вакцинації залежить від трьох чинників – питання безпеки препарату, чітка логістика і, власне, сам перебіг вакцинації. Вважає старший викладач Школи охорони здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія Володимир Піта. Далі його мова.
Підготовка дуже чіткої інформації, що вакцина є безпечною. Це те, що найбільше хвилює суспільство. І зараз ті дані, які є з України і з європейських країн, говорять про те, що люди відверто бояться якби вакцинуватися, оскільки не розуміють, як діє вакцина і для чого її застосовувати. Питання забезпечення логістики, постачання до центрального складу, до регіональних складів. Третій блок – це блок, який стосується безпосередньо виконання. Хто його здійснює, де його здійснюють?
Наголосив Володимир Курпіта. Експерти вважають, що у суспільстві необхідно проводити роз'яснювальну роботу, оскільки недостатня поінформованість породжує страхи і недовіру до вакцинації. Цією думкою погоджується і сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська. Вона вважає себе однією з тих своїх колег-лікарів, які спираються в своїй роботі на доказову медицину. Беручи до уваги те, що розробка та дослідження вакцини від коронавірусу відбувається у прискореному темпі, відтак вакцина ще недостатньо вивчена, Дарина Дмитрієвська вважає, що якби вакцина мала виражені побічні ефекти, її просто би не пустили на ринок. Лікарі не виключають віддалені наслідки вакцинації, які можуть проявитися пізніше, але вони є значно меншими у порівнянні зі смертельними ризиками, які несе коронавірус. Упереджене ставлення людей до вакцинації не лише від коронавірусу, але й від інших інфекційних захворювань, лікарка пояснює потужною інформаційною кампанією, яка ведеться в Україні з боку Російської Федерації. Далі говорить Дарина Дмитрієвська.
Проблема в тому, що у нас із приводу досліджених вакцин, яким вже там по 10-20-30 років, частина населення є міфи, якісь вірування народні і все. І є ж абсолютно чітко визначена кампанія ботів, які походять там 90 з лишнім відсотків цих ботів, які пишуть коменти там і пости про антивакцинаторські, вони є російською атакою. Ми це точно знаємо, що це йде елемент гібридної війни.
Сказала Дарина Дмитрієвська. За даними опитування, яке наприкінці листопада провела соціологічна група «Рейтинг», 40% українців не хочуть робити щеплення від COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. А 55% висловило думку, що їм важко відповісти на це питання. У випадку, якщо за вакцину доведеться заплатити, то вже 57% респондентів відмовилися би від щеплення.
Спасибо большое за обстоятельный анализ. Ну вот видим еще один трек, по которому действует российская пропаганда, антивакцинаторская, так называемая. Второй трек – это то, что пророссийские политики в Украине пытаются навязать Украине именно российскую вакцину от коронавируса. С нами на прямой телефонной связи была моя коллега Надежда Константинова.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
В Польше надеются, что к ним приедут работать 2000 врачей и 5000 медсестер из Украины. А украинский министр здравоохранения Максим Степанов призывает поднять зарплату медикам, иначе в украинской медицине будет катастрофическая нехватка персонала. Сейчас уже не хватает узкопрофильных специалистов. В Национальной службе здоровья Украины объясняют, что медики могут ожидать высокую зарплату уже в этом году, а отток врачей не критичен. Почему украинские медики едут за границу и остановит ли трудовую миграцию повышение врачам заработной платы? Об этом в материале моего коллеги Марьяна Кушнера.
Польща та Чехія суттєво спростили умови для працевлаштування медиків з України. А міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликає парламент закласти в бюджет збільшення зарплати медпрацівникам.
Я зараз стою перед вами та закликаю, не ставте лікарів перед вибором працювати за безцінь чи покинути країну в пошуках кращої долі.
Хто і чому залишає роботу в Україні і де шукають кращої долі українські медики? Та чи справді насувається колапс у медицині?
Головне, саме головне, що зараз відбулось, не потрібно підтверджувати свій диплом, не потрібно його нострифікувати. І це бюрократична препона, яка насправді заважала людям виїздити. Зараз достатньо українського диплому і комунікативної розмовної польської мови. Одна з рекрутингових компаній, яка зверталася до нашої асоціації, озвучила наступні умови. Їм потрібен лікар-терапевт в невеличке польське містечко, де плюсом було б, якщо людина буде знати польську мову, або буде намагатися вивчити її на місце. Тобто це говорить про те, що Польщі дійсно не вистачає своїх лікарів, бо їх лікарі їдуть до Німеччини.
В тому числі, в основному, зараз цей закон направлений на те, щоб призвати спеціалістів для боротьби в період епідемії коронавірусу. Поляки розраховують цю епідемію на 5 років. От. То бишь, они призывают наших специалистов приехать на, скажем так, на работу с условиями, что это будет не более 5 лет. Вот. То бишь, за эти 5 лет можно, ну, в принципе, так говоря, если ближе подходя к теме, за эти 5 лет можно будет уже спокойно пройти всі інституції і спокійно вже остатися тут працювати по своїй спеціальності.
25-річний медик-рятівник Анатолій Лякішев переїхав у Польщу разом із сім'єю із Нікополя. Вдома він працював фельдшером медицини невідкладних станів. За 3 роки роботи зарплатою у 4 тисячі гривень вирішив все змінити. Тепер працює за фахом, але у Варшаві.
В Україні ми жили впритык, как бы от зарплаты до зарплаты. Вот. Но при этом мы там понабирались уйму кредитов, да, там пооткрывали там всех, чтобы как-то дотягивать и выживать с концами, сводить. Вот. То здесь как бы мы обходимся без кредитов, мы так же самое живем, на данный момент живем как бы впритык. Вот. Но при этом, в принципе, мы особо так не переживаем, не волнуемся и не рвем на себе волосы, как в Украине, что вот у нас денег не хватает, там, допустим, или мы постоянно где-то у кого-то занимаем, или у нас каких-то продуктов не хватает.
Настає такий вік, і ти розумієш, що навряд чи щось зміниться в найкращу сторону. Тобто чекати можна ще кілька років, але життя одне, і, на жаль, нема стільки часу, аби чекати якихось змін. Розумієте? Тобто, пропрацювавши 3 роки на швидкій допомозі після освіти в Києві, я зрозуміла, що треба шукати щось іще.
Низька заробітна плата, відсутність перспектив і соціальних гарантій змусили столичну фельдшерку Анну Фролову постати перед вибором. 2 роки вчила мову, рік оформляла документи і зрештою перебралася в Чехію. де нині працює медсестрою у лікарні. Про деталі роботи розповідати забороняє контракт. Загалом задоволена.
На те, щоб знімати квартиру і жити, я одна можу поки що це забезпечити. От за цей місяць я себе поки що почуваю комфортно.
Лікар-анестезіолог Володимир Лиходієвський працює в реанімації інфекційного відділення Київської лікарні. З початком пандемії клініка стала однією з опорних в столиці, які приймають хворих на COVID-19. У 29 років Володимир уже задумувався про роботу за кордоном.
Ці думки, я думаю, що в голові кожного лікаря виникають постійно. Коли я працював в університеті і читав пари вживу студентам-іноземцям, більшість з них були мотивовані вчитися на лікаря, тому що в інших країнах, наприклад, в Індії, зарплата лікаря – це найбільша зарплата по країні. Коли вони дізналися, скільки зарплата, це рік тому було, коли вони дізналися, скільки зарплата лікаря в Україні, то вони мені сказали, ви знаєте англійську мову? Ви маєте медичну спеціальність? Що ви досі тут робите? Ну, це був прямий текст. Зараз зарплата достойна і дозволяє мені не думати про від'їзд кудись.
Зараз це від початку епідемії коронавірусу в Україні. Кожна зміна анестезіолога – робота в червоній зоні, за яку до його зарплати плюсують 300%, так звані ковідні.
У мене трошки не доходить до $1000, але ця сума мені дозволяє не рахувати кошти, не рахувати гроші, коли я хочу щось купити в супермаркеті.
У 2020-го з його відділення звільнилося кілька медсестер, які побоялися за своє здоров'я. Але на роботу прийшли нові молоді спеціалісти. Мотивація, надбавки до зарплати, сучасне обладнання, яке з'явилося під час пандемії, та інтенсивна практика. Попри епідемію коронавірусу, в Україні з 1 квітня запустили другу хвилю медреформи. Це дозволяє медзакладам акумулювати кошти на власних рахунках і самостійно ними розпоряджатися. Тобто керівники лікарень можуть визначати розмір заробітної плати персоналу, нагадують у Національній службі здоров'я України.
З наших закладів три ланки, де більш ніж у 1000 закладів зараз, 1682, а на рахунках знаходиться більше мільйона гривень зараз. Тобто, якщо ми говоримо, чи має вже зараз можливість система підвищити заробітні плати лікарям, так має. Чому це нерівномірно? Це відбувається в деяких лікарнях, але це відбувається нерівномірно. Чому це відбувається нерівномірно? Тому що деякі головні лікарі вже консервативні, деякі бояться витрачати ці кошти, бо у них немає чергового папірця, який би пояснював, що це можна чи це не можна. Тобто зараз система трансформується, вона знаходиться в активній фазі, і головні лікарі лікарень, вони мають стати керівниками підприємств і підходити до тих ресурсів, які в них є, і до тих витрат, які в них є, як справжні директори, як підприємці.
Чи зможе трансформація української медицини зменшити відтік медиків за кордон? В НСЗУ впевнені, що так, адже деякі лікарні нині вже показують зарплатню фахівців і у 60 тисяч гривень. Проте, чи повернуться в Україну ті, хто вже поїхали?
Це зрозуміти, це не те, що була така ціль просто кудись поїхати. Це не була така ціль. Мені б дуже хотілося жити в Україні, розмовляти своєю мовою і ні до чого не пристосовуватися. Це теж нелегко. Дитині в школі, тому що ми поїхали всі разом, я, чоловік і син. І всі занурилися в це все, розумієте? І це також непросто, дуже непросто.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
В последнее время Россия производит манипуляции с вооруженными группировками на оккупированном Донбассе. Последней правкой стали изменения в так называемых законах ДНР, касающихся структур силового блока на оккупированной территории. На смену так называемым вооруженным силам в Донецке окончательно пришла народная милиция. Ее подчинил себе руководитель оккупационной администрации Денис Пушилин. Но внутри это все тот же армейский корпус со штабом в Ростове Российской Федерации в составе 8-й полевой армии Южного военного округа России. В Донецке просто играются в слова или готовят почву для легализации группировок в украинском правовом поле. Сюжет моего коллеги Сергея Горбатенко.
С самого начала вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе в Донецкой области действовало множество полевых командиров и вооруженных формирований «Сомали», «Спарта», «Оплот», «Восток», «Кальмиус» и другие, чтобы создать иллюзию вертикали власти и контроля. Через 4 дня после так называемого референдума 15 мая 2014 года так называемым министром обороны ДНР контролируемой Россией формирования назначают полковника ФСБ Российской Федерации Игоря Стрелкова. В тот же день в Донецке принимают так называемый «закон об обороне». Дмитрий Перепелкин, один из авторов этого текста, сообщил подконтрольному оккупационной администрации СМИ, цитирую, «без этого закона невозможна оборона государства. Ранее у нас было только ополчение. Теперь закон гласит, все воинские подразделения переходят в разряд вооруженных сил». Конец цитаты. 12 ноября 2014 года российские гибридные силы создали так называемый «первый армейский корпус вооруженных сил ДНР». 21 сентября 2018 года Денис Пушилин упраздняет так называемое Министерство обороны. 12 ноября 2019 года в Донецке празднуют уже годовщину создания не армейского корпуса вооруженных сил, а народной милиции. А 3 декабря этого года Пушилин подписал так называемый указ об утверждении положения об управлении народной милиции. Руководить этой милицией будет сам Пушилин. Управление народной милицией будет обеспечивать оборону и отражение вооруженной агрессии. Фактически, это управление будет координировать действия российских гибридных сил на неподконтрольных Украине территориях Донецкой области. Как народная милиция связана с Минском? 12 февраля 2015 года в Минске трехсторонняя контактная группа согласовала комплекс мер по выполнению Минских соглашений. В примечаниях к комплексу мер речь идет о том, что общественный порядок в Ордло будут поддерживать созданные местными советами отряды народной милиции. Эта фраза есть и в украинском законе об особенностях самоуправления в Ордло, особом статусе 2014 года, действие которого Верховная Рада Украины недавно продлила. То есть можно допустить, что, назвав вооруженные бронетехникой и крупнокалиберной артиллерией российские гибридные силы первого армейского корпуса народной милицией, Россия попыталась легализовать их в рамках Минского формата. О легализации подконтрольных России формирований с помощью игры слов говорит и военный эксперт Олег Жданов.
Реально сформирован армейский корпус, который имеет штаб корпуса и входит в состав 8-й полевой армии, которая, в свою очередь, точнее, входит в состав Южного военного округа, штаб Ростов. Оно подчиняется только Ростову.
По словам Жданова, этими гибридными формированиями, пусть даже Пушилин их формально подчинил себе, все равно управляют Россией.
Ни Пушилин, ни его окружение, никто не знает, даже не имеет представления, из каких видов вооружения будут обстреливаться наши позиции. Это идет прямое управление с Ростова.
По информации эксперта, для деятельности армейского корпуса в Донецке осуществляется операция по информационному прикрытию. Отсюда и смена названий. Какова же структура первого армейского корпуса? По информации волонтерского сообщества «Информнапалм», в корпус вошли 4 мотострелковых бригады, отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты, отдельный мотострелковый полк, а также отдельная артиллерийская бригада, полк внутренних войск, 2 полка охраны, комендантский полк. Также в состав корпуса входит танковый батальон, зенитно-ракетный дивизион и другие. Первый армейский корпус, по данным «Информнапалм», отвечает за 195 километров фронта. Командование корпусом двойное. Формально подразделениями могут командовать местные жители. Но реальная власть, как сообщили волонтеры, принадлежит российским кураторам. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Ну что еще могут означать вот эти вот телодвижения в законотворчестве группировки ДНР? Мы обсудим с экспертом Национального института стратегических исследований Алексеем Ижаком. С нами по скайпу. Алексей, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
Добрый вечер. И Виталий Сизов, также с нами, аналитик Донецкого института информации. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
К нашим слушателям обращаюсь. Вы можете звонить, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения по номеру 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Также ваши реплики и вопросы ждем в наших социальных сетях, в Фейсбуке Донбасс Реалии, в Ютьюбе Радио Свобода, где прямая видеотрансляция нашего эфира. Алексей, ну вот, в частности, благодаря вам, наша редакция обратила внимание на вот этот невзрачные поправки, да, так называемые закон о внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики от 2 декабря 2020 года. Вот вы сейчас прослушали анализ моего коллеги Сергея Горбатенко. Вы согласны, что в этом духе стоит рассматривать вот эти вот законотворческие новеллы группировки ДНР? То есть вот они создают народную милицию под Минские соглашения? Или вы это по-другому рассматриваете?
Вы знаете, мне пока трудно судить, но все основные моменты указаны абсолютно правильно. То, что произошло, вы упомянули о том, что принято положение, Кушилин утвердил положение о управлении народной милицией, это фактически аналог Министерства обороны. Второе, то, что в этих поправках к закону там упомянуто еще положение о командовании, то есть вот это будет интересно посмотреть, что будет в этом положении написано, потому что это фактически аналог Генштаба, и он будет как бы действовать в юридическом поле так называемой ДНР, это будет интересно посмотреть. Смотреть, может, они его и не покажут, но оно должно быть принято. А может, уже принято и просто не показали. Но что произошло главное в том законе об обороне, который вы упоминали, и вообще в этой системе, которая строится по обычным таким постсоветским лекалам, тут надо просто дать чуть-чуть дополнительную информацию, что вот в той системе, которую унаследовала и Украина, и Россия, и сейчас воспроизводят вот эти вот образования, действует не один закон, несколько законов. Есть фундаментальный закон об обороне, где прописывается все вместе, как действует оборона. Есть законодательство о том, как действуют, собственно, вооруженные силы. Это там закон о военной службе, закон о мобилизации, закон о внутренних войсках. Это просто отдельная воинская структура в другом подчинении. И есть еще Министерство обороны, Генштаб или командование, деятельность которых определяется не законом, а положением, которое утверждает либо глава государства, то есть первое лицо, либо правительство. Это в зависимости, в разные времена это было по-разному. И вот сейчас ситуация дошла до того, что в этом законе об обороне, который все это время действовал, там все время говорилось о неких вооруженных силах, так называемые ДНР. Они его регулярно меняли, но было непонятно, где эти вооруженные силы. Их там нет. Они подчинены Южному оперативному командованию через прямое командование, да, но тем не менее они каким-то образом были, их деятельность была обеспечена на оккупированных территориях через вот это вот законодательство. А сейчас они, кроме того, кроме упомянутых вещей, они в этот закон об обороне внесли правку и написали через тире, что вооруженные силы ДНР, тире, народная милиция. И действительно возникает полное противоречие с Минскими соглашениями. Может, они этого не поняли, но возникает противоречие, потому что Минские соглашения говорят о народной милиции в контексте правоохранительном. Там четко сказано, что это создается местными органами самоуправления, но никак не ДНР, для поддержания общественного порядка. В то же время в пункте 10 Минских соглашений комплекса мер, то есть Минска-2, говорится о том, что все незаконные вооруженные формирования должны быть выведены с территории Украины. Любое формирование, созданное ДНР, является незаконным, потому что существование ДНР и так же, как и ЛНР, не предусмотрено Минскими соглашениями. То есть, зачем это сделано, я, честно говоря, еще не понимаю. Тут бы, с одной стороны, я думаю, это все-таки вызов, какая-то попытка действительно наехать на Минские соглашения и показать, что Россия действует как хочет. Я все-таки очень сомневаюсь, что это Пушилин и его команда каким-то образом вот занимается такого рода творчеством, чтобы укрепить свои позиции. Хотя действительно, если посмотреть, вот как действует власть, вот эта вот оккупационная власть ДНР и ЛНР, то разница очень велика. Там в ДНР видно, что есть люди, которые хотят как бы создать свое государство. Они так себя ведут, и можно упомянуть, что вот они уже идеологию создают. Они создают некую доктрину, которую они назвали «Русский Донбасс». Донбасс – это не часть России, а некий русский Донбасс. То есть они работают в этом направлении. Но я не понимаю, как они могут это сделать и работать в этом направлении без указания свыше. Поэтому я думаю, тут надо чуть подождать и посмотреть. Либо же Пушилина вызовут в Ростов и надают ему, и там казаки отстихают его розгами или там нагайками, или что-то такое произойдет. Либо же действительно это сигнал с Россией, тогда на уровне Грызлова или каких-то других там чиновников российских начнется оправдание вот этого всего. Тут есть со стороны России смысл в этом в том, что чтобы уменьшить расходы на вооруженные силы, которые они размещают на оккупированной территории, за счет не контракта, а призыва. То есть логика может быть такой, чтобы создать, как бы легализовать там вооруженные силы, пусть в противоречии с Минскими соглашениями, но уменьшить финансирование за счет того, чтобы призывать, а не платить по контракту.
Вот об этом мы еще поговорим, Алексей, ну вот чтобы четче наши слушатели понимали, ну зачем вот такие эвфемизмы, да, ну почему не назвать генштаб, да, а называется это Управление народной милиции ДНР, почему не назвать вооруженные силы ДНР, а назвать это народная милиция ДНР, вот тут вы, это наверное, какой-то прицел на Минские соглашения все-таки.
Да, я думаю, это все-таки попытка не сильно где-то пройти по какому-то серому краю, так чтобы не было прямого обвинения, что это нарушение Минских соглашений. Вот я даже для того, чтобы это доказать, потратил, наверное, 2 минуты. Это всегда сложно, когда нельзя одной фразой сказать, что нарушает. Но, в принципе, равенство между вооруженными формулировкой вооруженные силы ДНР тире народная милиция – это нарушение Минских соглашений. Это, ну, все равно, чтобы это доказать, надо потратить минуту, чтобы указать на те пункты, которые нарушаются.
Алексей, а еще вопрос. Еще вопрос. А зачем России вот вносить вот эти вот все изменения в законодательный корпус группировки ДНР? Она ведь и так вольна делать все, что заблагорассудится на этих территориях. Ну зачем вот это вот госстроительство?
Ну, госстроительство, я думаю, его можно объяснить тем, что, возможно, это не основная стратегия. Знаете, по последним данным, вроде как все решения, которые Путин готовит, он готовит сразу в 2 вариантах, противоречащих. И в последний момент выбирает, что ему кажется лучше. Тут еще не обязательно, что именно этот путь выбран, но сейчас ощущается, что Россия ищет какие-то новые формы организации долговременные в отношении этих оккупированных территорий, и, возможно, она каким-то образом экспериментирует. Мы пока еще не видим, каким. Есть даже такие предположения, судя по тем мобилизационным шагам, которые были в ноябре предприняты, когда вызывали там людей в эти комиссариаты и ставили на учет, что не исключено, что Россия даже пойдет дальше, что она начнет призывать этих новых граждан, которым она дала паспорта, собственные вооруженные силы. То есть такие сигналы тоже есть. И пока непонятно, все-таки еще пока непонятно, что это все означает. Они тестируют какую-то новую стратегию, но, наверное, надо подождать, чтобы точно сказать, что это такое. Пока можно только сказать, что есть такой тренд. Он видит, что есть такой тренд. Они что-то делают. Зачем?
Хорошо, вопрос Виталию Сизову. Виталий, ну вот как вы рассматриваете вот эти вот законодательные подвижки в группировке ДНР, насколько это вот с вашей точки зрения связано вот с этой мобилизацией, которую ты упомянул, Алексей, в конце ноября, может быть, не было, собственно говоря, покрыты планы по мобилизации, вот ищу действительно, каким образом сейчас пополнить ряды незаконных вооруженных формирований?
Ну, возможно, и такая версия, безусловно, но с моей стороны я бы еще сказал, что мы это сейчас воспринимаем с логики, да, геополитики какой-то, а есть же логика и бюрократическая, потому что любое, да, решение должно быть подкреплено какой-то бумажкой, на основе чего я это делаю. Поэтому, возможно, люди создают просто базу бюрократическую некую под те действия, которые они уже совершают. То есть, и если вы посмотрите это положение и сравните его там с предыдущим положением за 2018 год, то оно гораздо больше, оно регулирует гораздо большие вопросы. И тут может быть и в этом одна причина, что, ну, надо в связи с тем, что ситуация уже длится уже 6, да, лет, надо как-то институционализировать свои действия, потому что, но это большой массив людей, большие группировки людей, и ими надо управлять. И вот, ну, а так они, да, там улучшают систему управления, в том числе, да, это связано с сборами резервистов различными и с событиями в непризнанных других республиках, которые могут пугать кого-то, да, там внутри ОРДЛО, возможные повторения сценариев, когда допустим, украинская армия, возможно, пойдет в наступление, а силы их будут настолько деморализованы и дезорганизованы, что даже не смогут выполнить свою функцию, то есть сдержать наступающие войска до подхода основных сил российской армии. Причин может быть много, но пока я вижу бюрократическую, такую логику бюрократа, который бюрократ, он всегда стремится подчинить все себе, и тут же логика Пушилина, который, конечно, без согласования вряд ли бы переподчинил что-то себе, потому что как ты можешь переподчинить себе то, что ты не финансируешь реально, и на что ты не комплектуешь боеприпасами, не комплектуешь людьми, то есть не имеешь никаких реально рычагов управления, но принимаешь закон о том, что ты этим управляешь. Естественно, да, эти все действия, они должны быть согласованы, но я бы и не отбрасывал бюрократическую логику, потому что касаемо Минска, по факту много решений и с той стороны, да, и с другой стороны принимаются, которые можно оспаривать с точки зрения Минских соглашений, говорить, что это не является, по крайней мере, не соблюдением. Если не нарушением Минских соглашений, то явно это идет не в духе Минских соглашений. Многие вещи, да, там, которые озвучивают переговорщики с той или иной стороны, они вообще не вяжутся никак с Минском, но тем не менее это никого не останавливает.
Виталий, а вот есть в этом положении о управлении народной милиции ДНР интересный момент, что это управление, цитата, сотрудничает с военными ведомствами иностранных государств в порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики. Как вы это рассматриваете? Может ли группировка ДНР официально запросить у России какое-то боевое соединение, которое будет базироваться на территории так называемой Донецкой Народной Республики, как вот, допустим, армия Российской Федерации в Приднестровье? Вот такой сценарий рассматривается?
Я думаю, конечно, он рассматривается, и даже для многих он, наверное, был бы желаемым сценарием, и в том числе для реализации такого сценария, так или иначе, для бюрократических вещей необходима бюрократическая база, где их размещать, как они будут заходить, на каком там, правила жизни, условно говоря, как это все будет устроено. Это с одной стороны, с другой стороны, естественно, Российская Федерация вряд ли будет обращать внимание на такие мелочи, если будет критически какая-то ситуация, которая будет требовать ее прямого открытого вмешательства. Я думаю, скорее тут будут внимание обращать на количество граждан Российской Федерации формально, которые проживают на неподконтрольной территории, и все это будет подаваться под лозунгами «Операция принуждения к миру», как это было в Грузии в 2008 году, когда был конфликт на оспариваемой территории, и Российская Федерация показала, что там происходят некие ужасные вещи с массой жертв, преувеличивала количество жертв, которые действительно были, не такие огромные, там были новости, насколько я помню, о 3000 убитых, постоянно российские медиа поднимали эти темы. Я думаю, что в случае какой-то критической ситуации никакие указы, конечно, не помогут, но на всякий случай действительно можно пока разработать базу, просто чтобы понимать, где условно даже заводить какие войска и где они будут размещаться. Решать такие, какие-то чисто бюрократические
организационные
вопросы.
Понятно. Давайте послушаем прямую речь создателя батальона группировки ДНР «Восток» Александра Ходаковского в одном из недавних эфиров сепаратистскому телеканалу «Юнион». Вот что он сказал.
Вот на сегодняшний день в сознании обывателя нет этой ответственности за эту территорию, за это народонаселение. Они считают, что есть какие-то специальные люди, профессионалы, в чью зону ответственности как раз и входит оборона этой территории. А мы все непричастны. Но непричастность рождает безразличие, а безразличие рождает в конечном итоге предательство. Безусловно. Когда каждая семья будет знать, что хотят они или не хотят, согласны они или не согласны, но мужчина из этой семьи пойдет служить родине, тут произойдет переосмысление вообще всего, что связано с существованием этой семьи, как ячейки общества в этом самом обществе. Сначала будет ломка. Как же так? За что же нас? Да? Потом с этой мыслью свыкнуться. Потом начнут эту мысль уже признавать, ну, вполне себе, ну, такой объективной и адекватной. Это своего рода как тот же стокгольмский синдром, только в отношении государства. Когда у тебя стратегия тебя и, так сказать, того, кто тебя держит в заложниках, извините за такую аналогию, да, она одинаковая, это стратегия выживания, прежде всего. Так и здесь. Стратегия выживания отдельной семьи, стратегия выживания государства будет одним целым.
Ну вот поразительная откровенность Александра Ходаковского о заложниках, да, и предлагается всем мужчинам, призывать всех мужчин группировки ДНР. Алексей, ну вот насколько вот вероятность такого велика, когда это может случиться, и вот эти вот законы, да, поправки, дают ли возможность призывать кого угодно?
Такая опция есть, там в законодательстве ДНР там более-менее четко сказано, что в случае мобилизации идет призыв, если, ну, объявляется война или что-то вроде этого, чрезвычайная ситуация, а опция вот этого призыва в обычное время, да, она присутствует, и, похоже, они ее отрабатывают. То есть тут я не вижу каких-то законодательных препятствий, почему они не могут этого сделать. Они могут это сделать. И логика здесь есть. Все-таки я вот пару слов еще хочу сказать по поводу вот управления всех этих вопросов Генштаба. Дело в том, что управление народной милиции, это как аналог Министерства обороны, оно пока что говорит только об административном управлении. Как будет осуществляться командование, мы как раз можем увидеть только с этого положения о командовании. То есть, кто кем командует. Это боевое управление, там будет видно, поэтому не все еще ясно. Но что касается призыва, то речь, я думаю, идет все-таки о долговременном какой-то стратегии управления, и она может быть сейчас заимствоваться, ну, с управления, например, Абхазии или Южной Осетии. Что там происходит? Там через Северную Осетию или через Краснодарский край на региональном уровне осуществляется управление на уровне региона, как будто Москва тут ни при чем. И есть военные базы, которые обеспечивают вот этот бэкграунд военного контроля, который управляется из Москвы. В принципе, я думаю, в этом ключе Россия сейчас думает об оккупированных территориях на Донбассе, то есть через Ростов осуществлять какую-то повседневную деятельность и через непосредственно военное присутствие, более-менее легально и открытое, осуществлять контроль. Поэтому призыв, я думаю, рассматривается. И тут два варианта, два аспекта. Один этот финансовый, потому что это все-таки может оказаться дешевле. Это более эффективно. Многие военные считают, что по большому счету парень с сельской территории, призванный в армию, это лучше, чем городской доходяга, которому негде деться, и он за деньги пошел повоевать. То есть это второй аспект. Он популярен среди таких традиционных военных. И третий аспект. Есть советская старая формула. Армия – это школа жизни. То есть организовать призыв на этих территориях – это долговременный способ, ну, очень, очень глубокой конверсии сознания молодого поколения на определенный образ жизни. То есть я думаю, это все-таки реальный сценарий, то, что они собираются призывать, и то, что они собираются каким-то образом легализовывать свое военное присутствие на этих территориях.
Виталий, вопрос Виталию Сизову. Виталий, ну вот еще ж можно, получается, замазать кровью, да, в сознании, по крайней мере, жителей подконтрольной свободной части Украины и усложнить реинтеграцию этих территорий, если начнут призывать все мужское население. Это может рассматриваться, ну, еще одна возможность повышения ставок в переговорном процессе. Не находите?
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, время идет, и да, оно требует каких-то логических решений. И как бы мы, да, негативно не воспринимали вот этот циничный спич Ходаковского, но с точки зрения построения там некой структуры, да, он может иметь некий смысл для него, для Ходаковского, и некую эффективность. Но тут тоже палка о двух концах, потому что мне кажется, но это мое личное мнение, да, я эмпирических данных не имею, что такое решение, оно как и может провести, да, какую-то воспитательную функцию в отношении особенно молодых людей, у которых жизненный опыт сравнительно небольшой, но также иметь и негативный эффект, потому что территория депрессивная, да, там отток населения огромный, а тут тебе еще предлагают пойти в армию послужить с непонятно каким исходом для тебя, да, защищая непонятно что тебе, в принципе. То есть даже люди про сепаратистских взглядов, они все-таки хотели бы жить больше на территории Российской Федерации, в ее правовом поле, хоть каком-то, чем на неподконтрольной территории. И здесь тоже большие риски на самом деле. Хотя, конечно, как мы видим по упомянутым территориям на Кавказе, что когда рядом сильный сосед, да, который может силовым способом подавить любое народное возмущение, у людей не остается выхода, просто как покидать эти территории и оставляя там только людей, которые готовы как бы претерпевать все эти сложности, служить в этих группировках. И с этой, ну, с этой стороны это, конечно, негативно, но можно использовать и как возможность, да, для контрагитации, потому что и то, что они не ввели этот призыв до сих пор, говорит о том, что они сами боятся это делать, понимая последствия, понимая, насколько это может вызвать негативную реакцию среди местного населения. То есть, как бы, мы живем сами, ради бога, вы там ДНР придумали, ладно, хорошо, мы живем в этих условиях, мы ничего не можем сделать. Но как бы идти в армию и на тех условиях жить, да, там, условно говоря, в окопе, это, ну, не каждый на это пойдет, и не каждый так идеологически заряжен.
Но, тем не менее, как мы видим, об этом разговоры пошли. Ну, будем следить за развитием событий. По крайней мере, вот по словам наших экспертов, возможность тотальной мобилизации всех мужчин, не только резервистов, да, на неподконтрольной территории есть и остается. Это были Алексей Ежак, эксперт Национального института стратегических исследований, Виталий Сизов, аналитик Донецкого института информации. Благодарю вас за участие в эфире. Обращаюсь к слушателям, не переключайтесь. Радио Донбасс Реалии продолжается.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Владимир Путин в конце минувшей недели раскритиковал своих министров из-за роста цен на продукты. Российского президента возмутила стоимость макарон, сахара и муки. Через несколько дней на совещании российского премьера Мишустина министр экономического развития пообещал остановить рост цен и анонсировал соглашение с ритейлерами, торговыми сетями, которые могут подписать уже 18 декабря. В эфире проекта «Настоящее время» российский экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко рассказывает, к чему приведет ручной контроль цен и действительно ли их можно удержать.
Ну, рост был, к сожалению, предсказуем и был очевидно. Дело в том, что это эффект так называемой низкой базы. Если мы возьмем как раз подсолнечник и сахар, то, собственно говоря, в общем, этот условно галопирующий рост, он произошел благодаря тому, что очень долгое время роста цен не было как такового, при том, что издержки у производителей росли не по дням, а по часам. Ну, а, конечно, кавалерийская атака, когда Чапай, как на картошке, соответственно, на белом коне впереди планеты всей, это у нас традиционно. Если вы вспомните, кстати, очень странно, что вы не показали кадры, когда Владимир Владимирович лично объезжал магазины и строго журил за то, что, в общем, в магазинах очень высокие цены. Ну, а, конечно,
это было? Когда Путин появлялся на публике последний раз?
Ну, это же понятно. Но вдруг, ведь, собственно говоря, чудеса, соответственно, Дэвида Кэмерона делают любой интерьер и любое Ново-Огарёво. Можно сделать любой магазин в Ново-Огарёво, прямо тут же собрать ФСОшных продавцов, публику, бабушку, которая поблагодарит продавщицу мороженого. Так что вы очень зря думаете, я считаю,
Дмитрий,
что...
Дмитрий, давайте вернемся к экономике, не к конспирологии. Вот вы говорите, что роста цен не было. А почему не было? Тогда сдерживали или сами производители решили, что не надо повышать пока?
Ой, коллеги, вот я вот ненавижу, когда это начинает, они сами решили. Значит, к сожалению или к счастью, вообще все в этом мире определяется одним очень фундаментальным законом, который называется баланс спроса и предложения. Заработная плата, ее не работодатель платит, это баланс спроса и предложения. Цена на любой продукт – баланс спроса и предложения. И у производителя, соответственно, не происходило... То есть, было переизбыток того самого предложения в данном случае. А когда идет рост налоговой нагрузки, идет рост кредиторской задолженности, то, которую повышает именно это наше чиновничество и правительство, то удивляться тому, что вдруг произошел после выхода, условно говоря, из локдауна такой галопирующий рост, ну, хочется, как говорится, сказать, нечего на зеркало пенять, кроме коли рожа крива. Кстати, я хочу выдвинуть одну очень важную, считаю, инициативу, которая позволит вообще стабилизировать цены на фундаментальные вещи, например, на топливо, на валюту и на, там, на тот же сахар сырец. Надо просто провести референдум и внести цены на сахар, масло и все остальное, на топливо и на доллар просто в Конституцию. И все встанет на свои места. Мне, я считаю, не надо отделываться полумерами.
Дмитрий, скажите, сегодня стало вот известно, что начиная с января могут заморозить на 3 месяца цены на сахар и подсолнечное масло. В России тогда какая вообще экономика, если не рыночная?
Ну, это ж, поймите, коллеги, это стандартный картельный сговор. И когда картельный сговор, против которого должен бороться ФАС, являющийся государственным органом, делает государственные органы, то хочется сказать, ребята, может, мы тогда живем не в государстве, а в картеле, когда вы это в открытую сами заявляете, когда вы пытаетесь остановить цены в 100 раз 2, как товарищ прапорщик, заглушите танк. Ну, не бывает такого. Совершенно очевидно, что, попросту говоря, то поскольку и подсолнечник, и сахар и будет, имеет, ну, огромное количество ингредиентов внутри, уж так получилось, что цена-то, цену-то можно остановить, но это означает, что полезные ингредиенты оттуда станут исчезать. И дефицита, конечно же, не будет в том виде, в котором его представляли при советской власти. Но вы, попросту говоря, будете получать все более ухудшающийся товар с более ухудшающимися потребительскими свойствами. Поэтому не надо тебе думать, что есть какие-то чудеса, а пользоваться одним примитивным законом конкуренции и баланса спроса и предложений, я понимаю, что для этого нужно увеличивать производство, для этого нужно давать кредиты за меньшие деньги со страшному стечению обстоятельств этим производителям, снижать их налоговую нагрузку, давать им рынки сбыта за рубежом и, надо сказать, закрыть так называемые контрсанкции, когда назло маме отморожу уши, мы не ввозим качественный товар, вернее, мы-то его ввозим, только мы его ввозим через страны третьего мира, получая 3 конца на ту же самую продукцию, только которая раньше была, стоила дешевле. Яблоко там, ну и все остальное. Так что, ну, поэтому вы, конечно, хихикаете, правильно хихикаете по поводу моего шизофренического предложения внести цены на все это в Конституцию. Но, исходя из логики вот этих персонажей, которые я вижу, по-моему, про Конституцию мне кажется, что они должны взять на вооружение, и я просто меня хотя бы как автором инициативы упомянуть.
Вам кажется, что будет дальше с торговыми непосредственно сетями?
Да ничего не будет. Слушайте, вот касаемо гречки, я помню еще, когда я сидел именно в операционном управлении розницы, а не там не в акционерном капитале, я попросту, поскольку этот товар очень ассортиментный, я просто сказал, чтобы его не было вообще в принципе в продаже. Ну, поймите правильно, все равно мы огребем. Вот что в лоб, что по лбу. А гречка – это действительно ассортиментная позиция, 0,0. Ее кроме России и Китая, которые потребляют как в качестве кормовой культуры, никто не ест. А поскольку ты все равно огребешь, это как в том анекдоте как раз про проверку с лопатой. Выкидываешь лопату – и одно нарушение – отсутствие гречки. А если у тебя гречка там будет не такая, не сякая, тебе будет все равно прилетать. Поэтому, если будет то же самое, что происходило лет 5-7 назад, когда ходила прокуратура, которая должна заниматься убийствами, и находила пыль на полках из-за завышения цен, ну, все предприниматели абсолютно в адеквате, поскольку они будут понимать, что... То есть это в первую очередь удар по производителю. Производитель на этом налетит. Розница-то перестроится, на полке просто встанет какой-то другой товар, там молоко, там масло и все что угодно. Поэтому, ну, ничего экстраординарного. По этим граблям мы бегаем с такой скоростью, мы танго уже можем танцевать и мастер-классы показывать.
Дмитрий, подытожим наш разговор. Государство вообще остановит рост цен, как кажется вам?
Государство-то картельный сговор, который мы только что выявили прямо в этой программе, картель не может остановить рост цен. Рост цен может остановить жесточайшая конкуренция среди товаропроизводителей, среди логистов, среди банковских финансовых структур, среди ритейла. А это вот для этого должно существовать та функция, которую мы ошибочно называем государством, а не картель. Вот государство может остановить, картель нет.
Закладка. Открываем Донбасс.
Донецк. На дворе было лето 2014-го. Еще был целый относительно невредим аэропорт, но уже не работал супермаркет «Метро». Тогда казалось, что война или АТО, или просто заваруха в Славянске. Это где-то далеко и почти неправда. В город ходили поезда и маршрутки, летали самолеты. Изредка гуляющие по городу люди с автоматами и георгиевскими лентами воспринимались скорее как экзотика. Да, пропадали люди. Потихоньку и не спеша, почти незаметно. Магазины и автосалоны пустели, а недвижимость меняла своих хозяев. Да, в центре на площади собирались митинги, в основном из пенсионеров, которые что-то там кричали о почившем в ВОЗе СССР и махали красными флагами. Это воспринималось как фарс и почти никого не волновало. Да, происходили стычки, жестокими драками и даже убийствами. Да, это было. Война рядом. Но пока что еще не у тебя дома. Юрий Руденко. «Психи двух морей».
Запомни эту страницу.
Друзья, наш эфир подошел к концу. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Александр Лащенко, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашей командой. Еще одна форма связи – наш автоответчик, его номер 0800-300-403. Подождите несколько секунд, дождитесь звукового сигнала и говорите. Можете предложить нам темы для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты, или оставить отзыв о нашей программе. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».